авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу».
Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Мы сегодня четвертый раз собрались в этой студии с моими друзьями, замечательными людьми, которые могут ответить важную сегодня проблему нашей семьи. Это Роман Васильевич Сергиев, православный аналитик, историк, публицист, писатель. Здравствуйте, Роман Васильевич.
Здравствуйте.
Специально четвертый раз к нам приехал. Вообще он довольно часто участвовал в наших прошлых передачах. И Прокудин Сергей Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, он православный сторонник православных изданий. Ну что же, мы в прошлый раз закончили на том, что мы говорили, что вот колдуны очень много портят сейчас вот и здоровье, и действуют на семьи. Роман Васильевич, что бы вы хотели добавить, вот, потому что мы тогда не закончили, нас время немножко поджало, мы не закончили эту мысль.
Здесь очень, мне кажется, важный совет всем, кто так или иначе оказывается под воздействием колдовских чар. Ни в коем случае нельзя унывать, необходимо пользоваться таинствами церковными, всем участникам. И вот там был Федор, его жена, бесившаяся там и так далее. Им всем нужно лечиться.
О каком Федоре вы говорите?
Ну вот тот муж, у которого,
значит,
в прошлом рассказе, да?
Да, да, да.
Ну вот, и там, значит, необходимо обязательно участвовать в таинствах церковных. Угу. Все, которые мы сейчас имеем
все
возможность.
Все члены семьи должны участвовать в таинствах
церковных. Ну, чем больше, тем оно лучше, да. И во всех таинствах, которые мы это можем делать, исповедоваться, причащаться. И самое главное, необходимо, раз больше всего нанесен удар по Федору, раз, и самое главное, по жене, то жене нужно вспомнить грех, за который колдуну удалось зацепиться. Вот очень важно это понять.
Давайте вспомним о том, что сейчас до второго пришествия Христа идет духовная война. Она не прекратится до второго пришествия Христа. Она и началась с появления первых людей, да, Адама и Евы. Вот эта духовная война за душу человека, она будет продолжаться до второго пришествия Христа, до судного дня. И вот давайте сейчас послушаем песню, которая вошла в наш совместный с Геннадием Пономаревым диск, его стихи и музыка вся на этом диске. Диск называется «Боже, храни своих», а песня называется, так называется, «Духовная война».
Живой зарей звонят колокола над русскою землей двуглавого орла. Бодры душа и плоть, сияет крест золотой, собирает грудь Господь вести духовный бой. Духовная война, молитва и постом. Духовная война за право быть Христом. Духовная война. Духовная война за право победить. Возьмет из нас любовь святую высоту, пожертвовав собой, чтоб подражать Христу. В опаснейшем бою не сможет умереть за родину свою, решившийся на смерть. Духовная война, молитва и постом.
Авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я сегодня беседую опять с Романом Васильевичем Сергеем и Сергеем Николаевичем Прокудиным. Я сейчас прочитаю вам цитату из книги митрополита Антония Сурожского «О семье и браке». Потому что очень многие люди заражены просто, неправильно понимают вообще учение о браке и семье. Мы сейчас хотим прояснить этот вопрос. Это очень важно. Вот что пишет митрополит Антоний Сурожский о семье и браке. «Муж является главой семьи не потому, что он мужчина, а потому, что он является образом Христа». Все правильно, о чем с вами говорили в прошлый раз. «И жена его, и дети могут видеть в нем этот образ, то есть образ самоотверженной любви, любви преданной и безграничной жертвенной любви, готовой всегда спасти, защитить, утешить, обрадовать, воспитать свою семью и так далее. Слишком легко мужчине думать, что только потому он имеет все права на свою жену и детей, что он мужчина». Это неправда, пишет Антоний Сурожский, митрополит. Если он не носит на себе образа Христа, то никто ему не обязан никаким уважением, подчинением, страхом и никаким послушанием. А жена является иконой, образом церкви. В послании апостола Павла к Ефесянам говорится: «Жена да убоится мужа своего». Там говорится не о владычестве мужа и подчиненности жены, а о такой взаимной любви. Ну, действительно, апостол так говорит, муж жену должен любить, а жена мужа должна бояться. Так вот он говорит, что в послании апостола Павла говорится не о власти владычества мужа и подчиненности жены, а о такой взаимной любви, которая является жертвенной, героической любовью мужа, и на которую жена может ответить такой же жертвенной любовью. И еще раз надо заметить, пишет митрополит Антоний, что часто этот отрывок из Священного Писания толкуют ложно, унижая жену и возвеличивая мужа, представляя его гордым властителем, порабощающим свою жену. Мирянин, христианин о земном мирском труде вообще не должен всецело и всем сердцем отдаваться всем делам своим земным, пишет, а относиться к ним как к долгу, который возложил на него Господь, а не как к единственному смыслу в этой жизни, а отдаваясь и так далее, и так далее, и так далее. Ну, он пишет тут один из страстях и все. И вот давайте с вами немножечко просуждаем. Насколько правомерно вот такое суждение митрополита Антония Сурожского, мы сейчас должны просветить этот вопрос. Вот, пожалуйста, вот Роман Васильевич.
Давай. Дело в том, что, во-первых, мы на предыдущих трех беседах это все уже объяснили на основании учения святых отцов. Апостол Павел просто говорит: главой жены является муж. Там не написано, там
какой
он
муж?
Какой жены. Больше того, там даже написано, что он неверующий. Он вообще такой какой-то.
Митрополит Антоний заявляет, что муж может быть не образом Христа. А святые учат, например, Дмитрий Ростовский в своем творении об образе и подобии Божьем в человеке. Он объясняет, что образ Божий, он человек, его душа сохраняет даже в последнем самом грешнике, до последнего до образ, а подобие он утрачивает, а образ Божий он несет в себе до самой смерти.
У любого человека, да. Это догматическое богословие просто об этом пишет открытым текстом.
Поэтому мы остановимся на тех средствах, которые Господь нам подает для разрешения вот этой ситуации.
Вот давайте на сегодняшнюю четвертую передачу, посвященную браке и семье, мы и посвятили именно этому вопросу.
Нужно сразу же сказать, что очень важно участвовать в таинствах. Даже если не вся семья воцерковленная, не все причащаются и так далее, но все крещенные, семья – это единое целое, единый организм. И если причащается, исповедуется, причащается, соборуется один человек, то благодать все равно подается, особенно если это муж. Как царству и народу Божьему дается благодать через главу церкви, через благодать соборности, через главу церкви, помазника, через помазанника Божия, так здесь благодать больше всего подается через мужа. Если муж верующий, это вообще уже очень велико. И если он причащается непрестанно, как учили преподобный Никодим Святогорец и святитель Макарий Каримский, и достойно причащается, то благодать идет на всю семью, всей семье, и жене, и детям легче.
Вот давайте вспомним, что говорил в это иеромонах оптинский отец Никон Беляев. Он говорил, что сколько душа может вместить перенесение скорби, столько она может вместить и благодати Божией. Какая интересная, очень ценная мысль.
Такой замечательный у нас великий русский народ.
Да, да, да. Потрясающе, потрясающе просто.
Действительно, это так, и мы к этому вернемся, что не нужно бояться терпеть скорби и проливать кровь, ну, молиться и так далее, а это значит, что труды полагать за ближних своих. Следующее средство, и оно такое вот уникальное, и мало кто об этом знает. Второе средство, это мне про него рассказывают, поскольку я стою с народом все время в общении, и народ разный подходит, и многие очень умудрены опытом духовным, и приносят с собой такие крупицы духовных знаний, которые редко где узнаешь. И вот подошел один священник, отец Николай. У него в роду священники, монашествующие есть. И он все время вот в этой духовной среде воспитывался. И от кого-то из старцев он узнал, что очень важно, если найдется такой священник и будет на литургии цементировать семью так, чтобы враг не мог ее разорвать. Для этого необходимо за семью вынимать одну частицу. Можно, конечно, из-за каждого еще вынимать, а очень важно еще из-за здравной просфоры вынимать одну частицу тремя ударами копья.
Я, например, подаю записку о муже, там,
Все так и делают. Так. Но, однако, многие сейчас священники за всю записку вынимают вообще одну частицу, и это их не смущает. И, например, из девятичастной просфоры для прославления на небе целого чина святости, например, мучеников, одна частица вынимается большая, да? Это их не смущает. А вот когда за семью одну большую частичку нужно из-за здравной просфоры вынуть, это их смущает. А что это за частичка такая? Значит, при первом погружении или при первом ударе копья произносится имя мужа, но это когда вся семья крещенная, конечно. При втором погружении копья произносится имя жены, а при третьем погружении копья все дети и домочадцы крещенные. И тогда цементируется на литургии, литургически цементируется семья так, что ее врагу никак не растащить. Да. И домочадцы, даже если там теща живет, она уже совсем
хорошо,
по-другому начинает себя вести.
Ты должен знать непосредственно?
К сожалению, имя. Очень сложно. Я, например, для укрепления своей семьи пока только одного такого священника не в московской епархии нашел, а вот в Ивановской. И который согласился вот так за мои семьи. Да. И сразу же надо сказать, что плоды стали, как говорится, этой молитвы очень...
То есть это можно подойти к священнику, к какому-то, вот, которого вы знаете, даже духовному отцу, попросить, чтобы он вынимал частицу за семью. То есть отдельно, как бы, за каждое имя.
А потом еще одну за семью.
Одну за семью.
Тремя ударами копья.
Отдельно здесь не тоже упоминаются имена, да? Все?
Да, треугольную такую частичку, понимается, тремя ударами копья. При первом ударе имя мужа, при втором ударе копья, при погружении втором копья имя жены,
понятно.
А потом дети и имя детей.
Как это важно знать? Смотрите, ведь какая огромная ответственность лежит на духовенстве за сохранение семей наших.
так важно, что на литургии за семьи, за эти души, значит,
искровная жертва,
да, значит, да, омываются, да, частицы, да, и частицы, которые вынуты за семью, их и омывают в крови потом. Mm-hmm. После того, как все причастятся, опускают священник в чашу все эти частицы из дискуса. Mm-hmm. И, значит, далее. Вот очень важно читать Священное Писание за семью. Я вам сейчас приведу пример, чтобы было все понятно.
Угу.
Значит, я, когда очень много времени стоял у Данилского кладбища, это было давно, и вдруг вижу, идет заплаканная жена моего университетского друга, Наталья. Проходит мимо, даже вначале удивилась, что я стою на таком поприще. Я спросил: «Наталья, что случилось? Что ты такая заплаканная?» Она стала рассказывать, что ее муж Сергей на работе, какая-то молодая женщина применила к нему чары и увела его из семьи, от двоих детей, от двух сыновей. И вот в такой скорби Наталья узнала кого-то из близких, из подруг, от подруг, может быть, значит, что очень матронушка помогает. Она шла к ней на могилку. Я ей посоветовал ходить к матронушке за помощью и еще читать Евангелие в день по главе с молитвой от недуга и скорби. И надо сказать, что она и четко маловерующий на тот момент был. Ну, даже при ее слабой вере, а ведь в 90-м псалме написано, что оружием обудет тебя истина его. То есть она применила против врага, который ополчился на ее семью, на ее мужа, она применила вот это оружие, Священное Писание, истина. Евангелие, в первую очередь, для нас. И она читала в день с молитвой от недуга и скорби по главе Евангелия. И через несколько месяцев, буквально, или через полгода, муж вернулся в семью и был сам очень рад, что вот так, как говорится,
чай
решил, да, разрешилась проблема. Он сам удивился, как это он ушел из семьи-то.
Если он был по чарам, а если он сделал это сознательно, это очень тяжело вернуть мужа в семью или жену, если она делала это сознательно. То сознательно пошла на этот грех, на разрыв.
Можно сейчас попросить Романа Васильевича зачитать вот молитву православной молитвы христианской,
да,
супруги.
Да, это очень интересно.
А, может быть, Анне Владимировне лучше зачитать?
Ну, конечно, лучше Анне Владимировне,
конечно. Ну, давайте тогда прочитаю. Это из православного молитвослова для мирян, который выходил когда-то в Петрограде. Моление христианской супруги. «О Пресвятая Владычица Богородицы, к твоим стопам преподаю и прошу твоего святого заступления и предстательства. Дару мне последовать твоим святым добродетелям, удали от меня всякое своенравие, женскую суетность, умничание, подозрительность, беспорядочные желания и похоти, пристрастие к нарядам, удержи мой язык, чтобы он не произносил суетных, бесполезных и злоречивых слов, наставь мое сердце, чтобы оно было всегда нежным и исполненным любви к супругу, данному мне Богом, и никогда не было жестоким, ропотливым и спорливым, а мужу внуши снисхождение к моим слабостям, болезням и добросердечное миролюбие пошли, чтобы мне опять возвращать его любовь, если через какой-либо проступок лишусь ее, и чтобы солнце никогда не заходило во гневе его. Даруй мне благонравие, воздержанность, кротость и мир, тихость и молчание, верность и постоянство, благочестие и терпение, прилежание и трудолюбие, честность и любовь к истине, искренность и благодарность, чтобы неопустительно и свято исполняла я свои домашние обязанности, христианской заботливостью воспитывала детей своих, как веренных мне Богом, и в воле мужа познавала волю Божию, и с точностью ей повиновалась. Сели в меня нежную кротость, чтобы я безропотно терпела его недостатки, побеждала свое властолюбие, и, подобно всем благочестивым женам, так жила в супружестве, чтобы благодать Божия всегда пребывала со мною. Небесная твоя слабость да усладит брачное иго, принятое и по моему выбору, и по благословению Божьего провидения, чтобы я несла его до конца дней своих, сообразно со святой волей Всевышнего, и благоугождала ему своим повиновением мужу, чтобы в угодной жизнью своей подавала пример ближним и, наконец, по твоему ходатайству, вместе с моим супругом и детьми принята была вечную радость, дабы со всеми святыми хвалить и славить Господа во веки. Аминь.
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 Да, действительно, такая молитва. Опять-таки, если мы понимаем, что мы делаем что-то не так в очах Божьих, в отношении наших мужей, если мы понимаем, и если мы хотим изменить ситуацию, тогда эта молитва, она сильна. И мы тогда будем ее читать. Но если мы не понимаем этой ситуации, и мы не хотим ее изменить, конечно, мы эту молитву никогда не прочитаем и никогда к этому не обратимся. Вот важна позиция самой жены. В какой степени духовного блуда, заблуждения, она находится. Если она действительно ее совесть ее обличает, она, прочитав эту молитву, Господь изменит ее нутро и изменится ее жизнь в семье и отношениях к мужу.
Когда мы еще распинали эту молитву на листочках, ко мне подходили многие женщины и говорят, мы там на рабочем месте, у нас все женщины там на работе читают эту молитву.
А прямо на крупными буквами написать в редакциях или где-то там в кабинетах, в комнатах.
Дело в том, что сам текст этой молитвы, он настолько вразумительный, то есть настолько открывает зрение духовное человека, то есть помрачение ума, отходит от человека. Супруга начинает видеть, которая только что заблуждалась. Сколько раз вот я предлагал такой молитвослов, и зачастую женщины брали вот только из этой молитвы. И говорили, что я только сейчас поняла, в чем я заблуждаюсь.
Но, к сожалению, человек не всегда видит. И вот такая молитва, да, она как раз помогает, позволяет себя, да, посмотреть
вот
со стороны.
Вот потому и надо молиться, чтобы Господь
истяжать,
дал силу увидеть.
И через жену истяжать благодать в семью.
Да.
Следующее, что вот мне бы хотелось какое средство указать, что ведь есть у нас такие святые, которые были примером в супружестве. Такие, как Адриан и Наталья, русские святые, благоверный князь Муромский, Петр и Феврония, княгиня, святой царь-искупитель Николай и святая царская семья – это идеал. И к ним необходимо прибегать в молитве предстательством перед Господом, перед Матерью Божией, в том, чтобы они управили с Божьей помощью
неполадки в семье.
Да, неполадки в семье. Также очень важно обращаться за молитвенным предстательством к старцу, новомученику Григорию Новому, чудотворцу. Еще есть одна предстательница, тоже благоверная великая княгиня, Евдокия Московская в монастыре Ефросинья. Это супруга благоверного великого князя Дмитрия Донского. Ее дети обвиняли по научению врага нашего спасения и по клевете, которую сеяли те, кто противодействовал благоверной великой княгине.
В чем ее обвиняли?
Ее обвиняли в блуде.
Угу. Вот. На самом деле она была верной.
Да, после кончины уже Дмитрия Донского. Угу. И она была вынуждена обнажить часть одежды, показать, какие она носит вериги своим вот этим вот поддерживающим эту клевету детей, отвернувшихся от нее. И показать, какие она носит вериги, которые въелись в тело. И они раскаялись слезно перед матерью. И она их простила. И вот одна подошла читательница пожилая и рассказала такой случай. У нее были большие проблемы с ее дочерью взрослой. И ночью во сне явилась ей благоверная великая княгиня Евдокия в монашине Ефросинья, сказала, кто она, и сказала: о непослушных взрослых детях молитесь мне. Канон ей можно найти, издавался четырехтомник «Русский каноник», каноны, почитаемые по местным русским святым. Там есть и канон, есть отдельно акафист продается и здесь, и строится в Москве. Недалеко от станции метро Нагорная строится храм. Там принимают молебны с акафистом. Ну и в любом храме можно такой молебен заказать и вот читать келейно дома канон и акафист. Далее необходимо вот как раз по слову преподобного Никона Оптинского нужно не бояться, терпеть и принимать мучения за своих ближних. Но терпеть сейчас, к сожалению, никто не хочет. Поэтому по гордыне в семьях и продолжаются такие вот, вроде бы и хотят что-то изменить к лучшему, но, собственно, гордыня этого человека, который вроде бы и хочет, а терпеть-то мало кто хочет. Да. И, значит, молиться со смирением, терпеть, продолжать терпеть удары, а не сейчас уже иметь результат. А ведь преподобный Серафим Саровский говорит, что складывайте молитву как в ломбард, в копилочку. Как только копилочка наполнится, так Господь подаст плод этой молитвы, то есть даст результат. А мы хотим вот сейчас уже результата. И, конечно же, самое главное, это все, что мы говорили, что вот как все должно быть в семье, это, как говорится, закон вот такой. Но мы не можем быть законниками.
Кстати, надо понять, что всякое доброе дело – это не наши подвиги, это наш долг. Долг – делать добро. На это мы изначально были посланы в этот мир, чтобы делать добро, а не зло. Надо понять, что в семьях надо быть очень рассудительными вот по отношению к своим ближним, к мужу, к детям, всем, кто окружает. Это постоянная напряженная работа, это постоянное обуздание своих страстей, обуздание себя. Это все время надо контролировать каждое свое слово, каждую мысль. Это такая тяжеленная работа, жить в семье. Конечно, все это важно, Сергей.
Совершенно верно. И мы зачастую пытаемся своими словами, даже какими-то очень правильными, пытаемся повернуть ситуацию в семье, а она не поворачивается.
Да.
Мы удивляемся, там что-то думаем, рассуждаем, опять что-то говорим. А все это сотрясение воздуха получается, потому что не от чистого сердца мы говорим, не от очищенного. Мы еще не стяжали благодать Святого Духа.
Ну, да,
и тысячи вокруг нас не могут
спасти. Не могут спасти. Потому что наша воля должна подчиниться нравственному закону, вот о чем вы говорили, который внутри нас должен быть обязательно. Но если он подчиняется разуму, а не сердцу верующему, то тогда все вокруг этого человека разрушается, и разрушается он сам изнутри.
Причем говорить хорошие, правильные слова,
да,
по заповедям.
Да, 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 да.
Сейчас очень часто мы встречаем такую ситуацию, что человек много знает. То есть он все правильно слова говорит.
Да, и все покупаются на слова.
И знания, они, многознания, они надмевают. И
он много знаний, много скорби, да?
И в результате этот человек вынужден, чтобы Господь его привести в чувство, многие скорби посылать этому гордому, многознающему человеку. А простецы в простоте сердца, там не просто, говорить, там ангелов.
Они легко спасаются.
А где мудрено, там ни одного.
Да.
И вот зачастую вот этот многознающий человек никак не может из ситуации из этой выйти. И все тужится, пыжится и никак, как говорится, как говорил Лаврентий Черниговский преподобный. Один говорит, живет шаляй-валяй. Раз и там, в Царстве Небесном. А другой говорит, тужится и никак.
Да, да.
Конечно, для стяжания благодати Святого Духа нужно в первую очередь на себя обратить, на свое внутреннее состояние и себя исправлять, а не пытаться, не исправив себя, исправлять других.
Ну,
и больше надо молиться, то есть применять те средства, которые и для врачевания семьи молитва, но и она как раз для врачевания собственной души.
Ну, помните, из книги Иисуса Сына Сирахова сказано, что прости ближнему своему, прости, вообще прощай всем, ни с кем не ссорься. Он пишет, что прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои, отпустятся. Ты прости ближнему, и твои грехи отпустятся. Ведь мы действительно все хотим спасения. Ну, у всех, у кого разум не затемнен, а все-таки что-то человек понимает. Мы все хотим спасения. И себе, и ближним, конечно же.
Мне как раз один человек рассказывал...
Надо, конфликты.
Мне как раз один человек рассказывал, как он приехал, имеющий дары благодати Святого Духа человеку, и стал спрашивать его совета насчет семейной жизни. А он отвернулся от него и говорит... Если он, то есть сам вопрошающий, жену не простит, то Господь его никогда не простит. И это для него было таким шоком.
Да.
То есть он, наконец увидел свою вину в этом.
Выход,
да.
Что
пока у него все сияют все прощения вот этой жены, то ситуация никак не изменится.
Да.
И еще можно в погибель попасть при этом.
Да. Это очень важно. Итак, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Мы сегодня продолжаем очень важную тему о семье, о браке, о отношениях между мужем и женой, детьми, между родителями и детьми и так далее. Давайте сделаем небольшую паузу и послушаем песню, которая очень хорошо осветит вот то, о чем мы говорили. Это все слова, 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 много слов и нужных, и полезных, много мусора, много бесполезных слов. Давайте научимся выделять полезные и нужные слова из всего того, что нас окружает. Потому что одеваемся в слова, а если слова это разрушительные, то мы как голые короли. Мы не одеты, мы не прикрыты, мы беззащитны. Если мы слушаем Слово Божье, которое исходит из уст святых отцов, из Святого Писания, из святоотеческой литературы, мы тогда богатеем, богатеем. Мы тогда не голые, мы защищены правдой Божией. Мы начинаем уже понимать полезность слов, нужных, полезных, спасительных. Давайте сейчас послушаем эту песню, она и называется «Сердцу полезное слово» из моего лазерного диска нашего совместного с Геннадием Пономарем. И песня тоже Геннадия Пономарева, стихи, музыка, а по ее Жанна Бичевская. Песня называется «Сердцу полезное слово».
Красным огнем на облаках облаках жизнь загорается снова. Было всегда свято в веках сердцу полезное слово. Я два крыла там распростер, чтоб ободреться немного, где среди льдов бьется костер сердцу полезного слова. Где среди льдов бьется костер сердцу полезного слова. Здесь у людей рвутся сердца и нарождаются снова. Свят, если внял ты Отца сердцу полезное слово. Свят, если внял ты от Отца сердцу полезное слово. Как со страной нам повезло, пленникам времени злого. Видно, и нас тоже спасло сердцу полезное слово. Видно, сердцу полезное слово. Сколько б на дно жизнь не бросать, мне умирать так не ново. Только б допеть сердцу полезное слово. Только пропеть и досказать сердцу полезное слово.
Мы сейчас прослушали хорошую, добрую песню о полезности слов. Но эти слова надо выделять из общего потока словесности. Надо искать эти нужные слова. Надо искать их как жемчуга, как бриллианты, вкопанные в грязь. Если мы не будем этого делать, если не будем искать, мы в этой грязи потонем. Правда ведь, Сергей Николаевич? Вот что бы вы хотели добавить?
нам необходимо стяжать благодать, ведь Адам с Евой до грехопадения были одеты в ризы света, в ризы благодати. Когда они впали в грех,
они видели, что они голые.
Да, они ощутили себя грешными, голыми, потому что с них спала риза света, сияние это. А нам нужно стремиться стяжать эту благодать, стяжать эту ризу света, тогда и наши слова будут как можно ближе к Слову Божьему, и будут иметь воздействие благодатно на людей, будут записываться на скрижали их сердца, и через сердце воздействовать на душу человека, и он будет исправляться. Роман Васильевич говорит, что докопаться до причин, почему происходит это вот в семье.
Причем в себе, не в окружающем, а в себе искать причину. И самому себе
кажется. Вот я Фан Атрани говорил, что во всех своих бедах вини только себя. И Самсон, кстати, я на Самсон тоже сам говорил. Вот, а когда себя уже начнешь, будешь это глубоко отматывать.
Подходят часто уже убеленные, вроде бы сединой, должны бы и мудрость приобрести, и разум Христов. А этого нет. И вот они, бедные эти матери, отцы, подходят и говорят: у меня сын уже взрослый совсем, с женой у него разлад, он пьет. И начинаешь человеку говорить: а ведь может быть в семье у твоего сына, потому что ты когда-то осудила, например, соседку. Вот посмотрела у соседки, сын пьет, семья у него разваливается, и ты так мысленно, а может кому-то из соседей сказала: ой, у Марии-то сын пьет, не просыхает. И с женой-то не живут, все ругаются и ругаются. Вот чтобы ты не погибла,
как надо отвечать за свои слова.
Чтобы ты не погибла, Господь попустил в семье у твоего ребенка за эти твои слова
случиться
тому же. Чтобы ты в конечном итоге, может быть, вспомнила и осознала.
Да,
я тебя призываю, подними все свои слова в своей памяти. Ты, может быть, и вспомнишь, какие такие злоречивые или осудительные слова и действия. И когда раскаешься, то все поправится.
Да.
А так ты ездишь там, неупиваемой чаше, годами заказываешь, а толку нет.
А дело в тебе.
Потому что в тебе причина.
Да.
Очень все-таки важно
понимать. Очень важно, кстати, Сергей, то, что сейчас сказал.
Да, очень важно, только иметь еще в виду, что важно не назвать грех чужой, а именно не осудить. Потому что различать — это добродетель, это значит, мы должны видеть грех
обличить
этого человека.
Но не осудить.
Да, обличить,
но
и не
осудить.
А не превознестись.
То есть
осуждать
грех. Грех от самого человека.
Да.
И
то есть
осудить сам грех, но не грешника.
Да. Обличить грех.
Да.
Что вот в этом грехе находится этот человек, но только при этом над ним не превозноситься.
Да, конечно. Да, это очень важно, то, что вот мы сегодня в четвертой передаче говорим о очень важных вещах. Продолжите, пожалуйста.
Я вот здесь маленький кусочек, вот по пятой заповеди, все-таки о родителях. Вопрос. Кто же заступает для нас вместо родителей? Вот родителям уяснили. И вот смотрите, это не во всех изданиях катехизиса митрополита Филарета, это вы можете
прочитать. Но для жены муж, а для мужа жена.
Нет, вот что говорит Филарет. Вот обратите внимание, я вот специально обращаю вас. Значит, первое. Государь и отечество, с большой буквы отечество. Потому что государство есть великое семейство, в котором государь есть отец, а подданные дети государя и отечества. И только во втором месте, хотя в некоторых молитвословах на первом месте, пастыри и учители, причем пастыри и учители с маленькой буквы, пастыри и учители духовные, потому что они учением и таинствами рождают нас, жизнь духовную, и воспитывают в ней, не господствуют наследием Божьим, но подавая пример стаду. Третье. Старшие возрастом. Четвертое. Благодетели. Мы должны не забывать наших благодетелей. И начальствующих в разных отношениях. Вот здесь очень важно еще о начальствующих понять, что начальствующие – это те люди, которые над нами имеют полномочия в функциональной...
В определенных пределах.
Да, не более того. Когда начальник думает, что он оказывается царем, это мы не можем.
Да.
Но тем не менее, все равно мы должны эту иерархию блюсти и соблюдать. Но на первом месте
какое
государь и отечество.
Какое
движение
духовное необходимо вообще в семейной жизни, в общении вот с начальством, в повседневной жизни, с начальством?
Если мы не подчиняемся своим начальникам, то наши подчиненные, наши семейные не будут нас не будут.
Как это важно понять? Понять легче, чем сделать.
Это да.
А вот поняв, сделать, это, знаете, как Василий Мсаровский говорил. Понять, сказать, это с горы камешки бросать. А вот понять и сделать так, как понял, это на гору камешки таскать, и тяжелые. Ну что же, это очень интересно. Я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Роман Васильевич Сергиев, благодарю вас. Православный аналитик, историк, публицист. и распространитель православной литературы, православных изданий Сергей Николаевич Прокудин. 4 встречи мы посвятили одной из самых важных проблем – семье и браку. Я желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Подготовьте еще какие-то очень интересные материалы. А вам, дорогие радиослушатели, к вам я хочу обратиться. Может быть, у вас какие-то интересные темы. Может быть, вы о чем-то хотели услышать, чтобы мы обсудили это с вами вместе, в присутствии моих друзей, которых я многих приглашаю сюда, в эту студию. Подсказывайте нам темы, подсказывайте, вы нам будете очень-очень помогать. Счастливо, с Богом.
Спасибо, Господи.